«Картина дня».
Начинаем программу «Картина дня». У микрофона Лидия Андреева. Продолжаем разбираться в причинах, в истоках трагедии в Магнитогорске. Я напомню, 31 декабря в районе 6 часов утра там произошел взрыв газа. Ну, в общем, произошло обрушение дома. То есть взрыв бытового газа — это одна из версий. Сейчас различные версии прорабатываются, почему это случилось. Обрушился подъезд 10-этажного дома. В середине дома он находился. 39 погибших, несколько пострадавших. Вот одна из версий — это вот как раз взрыв бытового газа. У нас сегодня уже дневной эфир был посвящен безопасности газового оборудования, качеству проверок и тому, как отличить настоящего газовщика от лжегазовщика, который какие-то мошеннические цели преследуют. Сейчас об этом будем говорить и, естественно, начнем с последних новостей по Магнитогорску. Представлю моих коллег по эфиру: Инна Кумейко и Сергей Уфимцев, корреспонденты «Комсомольской правды» Челябинск.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. И уполномоченный в сфере ЖКХ по Челябинской области Анатолий Вершинин. Добрый день.
Добрый день.
Инна, сначала передам слово по последним новостям.
Да, сегодня первое аппаратное совещание после новогодних каникул губернатор Челябинской области Борис Дубровский начал с минуты молчания и сделал специальное заявление по поводу возможного расселения, не расселения дома, который пострадал в результате взрыва и обрушения. Нужно сказать, что сейчас 7-й подъезд и 8-й с ним соседние демонтируются, потому что они совершенно абсолютно непригодны для проживания. И на сайте Магнитогорской администрации...
7-го физически уже,
да,
нет.
Да, 8-й тоже пострадавший. И на сайте Магнитогорской администрации висит заключение экспертного комплекса «Струна», который обследовал все другие подъезды в этом доме, номер 164 по проспекту Карла Маркса, согласно которым на время демонтажных работ рекомендуется также расселить 5-й и 6-й подъезд, что сделано. Сейчас мы знаем, что идет такая, как бы там вот, ну, такое клубится некое мнение по поводу того, что весь дом будет расселен. Вот, создаются петиции, в которых требуют там, значит, расселить всех остальных, потому что жить тяжело морально, жить тяжело, потому что квартиры потеряют, возможно, в цене в своей, потому что дом уже такой негативный отпечаток трагедии на себе несет. Вот, жильцы выкладывают в интернет фотографии там трещин по потолку, по межпанельным швам, в перекрытиях. Ну, в общем, всяческих фотографий полно. И тут же ходят такие слухи, как вот у Высоцкого, помнишь, и словно мыши там, тут и там ходят слухи по углам. Вот, ходят слухи о том, что решение по судьбе дома принято кулуарно, что якобы всех оставят там, и все, и до свидания, и живите как хотите.
То есть не будут новое жилье
предоставлять? Это вот согласно слухам. Так вот, сегодня я сейчас прям процитирую, потому что лучше цитата прямая пусть будет. Борис Дубровский: «Другого выражения я употребить не могу. Кто-то пытается плясать на костях, начинает собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решение по поводу безопасности проживания в доме принимается кулуарно. Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на итогах технической экспертизы МЧС России с использованием комплекса «Струна». Это вот как раз о расселении 5-го и 6-го подъезда. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно. Поэтому дальнейшая наша тактика, говорит Дубровский, будет проводиться демонтаж 7-го и 8-го подъезда. Затем технический детальный анализ всех сохранившихся подъездов. Жители обратились к нам с просьбой об участии в техническом аудите. Мы пошли им навстречу, предложили сформировать общественные группы, действуя максимально открыто. Заявление о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы, не спросил жильцов, это все неправда. И попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Решение будет приниматься публично, они будут технически выверены. Эмоции людей, это важно, которые живут в доме, также будут учтены. И губернатор говорит о том, что решение о судьбе дома будет принято, во-первых, открыто, а во-вторых, в течение первого квартала нынешнего года.
Вот, вот важная такая еще информация по компенсациям. Кто и сколько получает?
Ну, компенсации...
Потому что расходились.
Компенсации
информация.
Вообще предусмотрены разного ранга из разных источников. Во-первых, 93 миллиона выделил бюджет Челябинской области. Во-вторых, 65 миллионов решением премьер-министра Медведева выделил федеральный бюджет. В-третьих, ММК выделил 100 миллионов рублей. Вот сейчас вот мы знаем, что фонд, такой открытый расчетный счет для пострадавших, там более 20 миллионов, если я не ошибаюсь, накапало денег, это уже пожертвование. И туда же сегодня хоккеист Евгений Малкин, уроженец Магнитогорска, тоже перечислил свои 4 миллиона рублей. То есть людям положена помощь материальная за жилище, то есть будут куплены жилье для всех, кто его лишился. Потом, значит, положена была помощь по причине утраты здоровья, там, тяжкого увечья. Кто там жил и не был зарегистрирован, тем тоже, по-моему, 50 тысяч рублей положено. Область оплатила похороны, погребения. Ну, в общем, различного толка. И сейчас уже получено более 80 миллионов рублей. И еще порядка 90 человек и семей заявились на получение компенсации на аренду жилья. Такое тоже предусмотрено решением губернатора. В течение первого квартала и в течение вообще квартала будет предоставляться помощь на компенсацию аренды жилья до 15 тысяч рублей в зависимости от числа членов семьи.
Ну, по расселению полному дома речи, я так понял, пока не идет и, скорее всего, вообще не пойдет. Вот буквально...
Я бы не была так категорична.
Дней 5 назад я смотрел на одном сайте объявлений, сколько стоит жилье вот именно в этом доме. Там было 3 объявления, все на однокомнатные квартиры, и эти однушки стоили 1 100 000. 30 квадратных метров.
Как это связано со средней ценой по рынку?
Это средняя цена вообще, в принципе, по Магнитогорску. И у меня есть такое предположение, что где-то через месяц, через два эта цена может упасть до 800, например, тысяч.
Вот Вайбер нам написала Елена Назарова, слушательница. Здравствуйте. Вспомните самолет, летевший из Египта. Правду сказали через 2 месяца, а вначале говорили о халатности работников аэропорта. Озвучу сейчас контакты, да, потому что версии можно строить и приводить огромное количество. Конечно, этим занимаются компетентные специалисты. Насколько вот я сегодня узнала, около 100 следователей, 100 следователей работают там, вот разбираются в причинах трагедии. Естественно, это дело не дня и не двух. Если там даже просто рухнувшие этажи разбирали, еще даже не доразобрали, то...
Ну, там по-прежнему груда битого бетона.
Естественно, определение причин, это, видимо, затянется. 7000 ровно 953 — это наш эфирный телефон. И также Viber, WhatsApp работают 8-908-0953-953. Также вот отмечу, в руках у меня сейчас пресс-релиз официальный от компании «Газпром» газораспределение Челябинск. Продолжаю... Ну, так вот, если кратко сообщить, что там написано. Продолжается проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в доме на проспекте Карла Маркса 164 в Магнитогорске. То есть это тоже еще будет какое-то время проходить.
Анатолий, а у меня вот к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько чреваты для нас, для всех перепланировки? Ну вот мы знаем, что сейчас модно кухни делать угловыми и переносить плиты, да, допустим, там, или там устанавливать их вообще где-то в непонятных местах.
Перепланировки действительно несут большую опасность. И у вас в студии мы общались, и собственники жилья приезжали, рассказывали про ситуацию с перепланировкой.
Буквально жертвы перепланировки.
Ну, у нас есть дома, и даже не один многоквартирный дом в Челябинске, где даже уже есть решение экспертизы, что в доме опасно находиться из-за того, что некоторые соседи разрушили несущие конструкции, и в любой момент могут с верхнего этажа упасть на нижний. Поэтому перепланировки тоже нужно обязательно учитывать. Тем более у нас ситуация такая, что фактически борьбой с перепланировками никто не занимается. Угу. То есть собственник жилья, чтобы сделать перепланировку обратно, его должен к этому кто-то обязать. Фактически единственный реальный механизм его обязать – это другой собственник или управляющая компания через суд. Но и следующая проблема, когда есть решение суда, очень долго идет работа судебных приставов. И только последний год она начала двигаться с мертвой точки, наверное, благодаря поддержке прокуратуры всех уровней, которые стали воздействовать на приставов. Но если возвращаться к ситуации Магнитогорска или подобных трагедий, никто не исключает, что вполне возможно, если в доме были незаконные перепланировки, была нарушена очень серьезно где-то несущая конструкция, то это могло повлиять действительно очень трагически.
Интересно, возможно ли будет как-то определить не на уровне тоже слухов и предположений, а была ли какая-то вина перепланировки?
Ну, это уже только следователи смогут четко по итогам экспертиз сказать, потому что все остальное это только, ну, как рассуждение.
А вот скажите, что безопаснее вообще, газ или электричество в плане плиты?
Ну, в плане бытовой опасности, конечно, с точки зрения того, что мы обсуждаем, гораздо лучше, когда используется электроэнергия. Угу. Потому что мы же видим, и по стране не обходится ни одних новогодних каникул, чтобы в каком-нибудь из регионов не произошел взрыв. Причины разные. Это могут быть и асоциальные люди, и люди, которые, ну, просто забили на ситуацию в квартире, а может быть и любая другая ситуация.
Сейчас короткий перерыв будет у нас. 7000 ровно 953, телефон студии, я напомню. После короткой рекламы вернемся.
Картина дня.
Продолжаем программу «Картина дня». У микрофона Лидия Андреева. Рядом со мной журналист «Комсомольской правды» Инна Кумейко и уполномоченный в сфере ЖКХ по Челябинской области Анатолий Вершинин. 7000 ровно 953, эфирный телефон, вайбер и ватсап 8-908-0953-953. Напомню, говорим о последствиях, уже о уроках трагедии в Магнитогорске 31 декабря. Вот пишет нам Котов Константин в вайбер. Что с маршруткой, сгоревшей в Магнитогорске? Есть ли какие-то официальные заявления?
Нет, нету. Поэтому считаю глупым строить предположение, кто там был и что там загорелось. Это совершенно некомпетентно, и давайте дождемся каких-то заключений.
Ну да, еще могу сказать, что в сети тоже смотрела, гуглила взрывы маршрутки, там, допустим, в результате ДТП, даже по касательной, они вот выглядят действительно как взрывы, то есть как будто ее разнесло изнутри, то есть когда пробивается газовый баллон.
Тут не были ремарка, тут газовые баллоны были не пробиты.
Это была не пробитый газовый?
Нет.
В общем, ждем, когда будут, конечно, официальные заявления. Официальных, вот как нас спросили, официальных пока нет, подчеркну. Сейчас хочу к Анатолию обратиться. Вот вы упомянули об этом, что бывает такая ситуация, когда какие-то неадекватные соседи, то есть либо Плюшкины, которые там не открывают дверь, копят у себя горы мусора, либо алкоголики, что зачастую сопрягается одно с другим, либо психически не вполне уравновешенные люди.
Ну,
да?
Еще есть пенсионеры, когда уже преклонный возраст и начинают развиваться болезни, они все равно продолжают жить в этих квартирах,
да.
И недостаточная, допустим, опека со стороны социальных работников и родственников тоже, я представляю, опасность.
А еще пустые квартиры, которые куплены, стоят,
да,
просто так.
Да,
это
пустые.
Тоже отдельный вопрос большой.
Да. Вот Инна помнит, мы перед Новым годом здесь как раз с представителем Госпожнадзора в студии находились и говорили о пожарах, которых какое-то огромное количество произошло у нас, благо без погибших, но тем не менее с пострадавшими, с выгоревшими квартирами, причем несколькими, перед Новым годом. И вот сейчас нам пример такой приводили, что на улице Хохрякова многоэтажное здание, в одной квартире жили две женщины, которые там злоупотребляли спиртным. Классическая ситуация, непотушенная сигарета, то ли на кровати, то ли на кресле. В результате выгорает одна квартира и портится, там частично выгорают, частично покрываются сажей соседние квартиры. Вот что делать с этими неадекватными соседями? Потому что можно быть сколь угодно законопослушным гражданином с качественными там проводкой и прочим, но если у тебя вот такой вот сосед непонятный, ты не застрахован от беды.
Здесь такая же ситуация, по идее, как и с перепланировкой. У нас есть надзорные органы. Во-первых, есть государственная жилищная инспекция, которая может провести проверку. Во-вторых, у нас есть закон о прокуратуре. И прокурорский надзор, он по большому счету распространяется, ну, практически на все сферы жизни. И здесь также они могут вмешиваться. По закону все прописано, по идее, четко, что есть внутридомовое газовое оборудование, что ответственность за его состояние несут все собственники, которые там должны провести решение общего собрания, делегировать полномочия о заключении коллективного договора либо управляющей компании, либо ТСЖ. Право на осмотр имеет только лицензированная организация, у кого есть и диспетчерская служба, и все необходимые специалисты официально трудоустроены. И дальше уже проходит проверка, которая качество правовое проверяет и не только внутридомового, но есть еще термин, как внутриквартирное газовое оборудование. И за него также отвечают собственники жилья, но, по идее, лично каждый собственник квартиры.
Но это же вообще ужас. Вот, то есть мы зависим от дурачка через стенку.
Да, и по закону, так как прописано, по идее, статьи от жилищного кодекса, то они также должны делегировать полномочия проверки через коллективный договор управляющей компании, что уже управляющая компания заключает договор с соответствующей организацией, а эти люди проверяют внутриквартирное оборудование. Но вопрос. Вот мы из своих выездов знаем ситуации, где этого не делалось.
Конечно.
Были на домах в Челябинской области. Поэтому вопрос, вот, наверное, сейчас назрел вот такой массовой проверки. Может тоже быть прокурорской, чтобы вот действительно проверить, насколько законодательство соблюдается.
Разом и ко всем.
Вот у нас есть подозрение, что плохо соблюдается.
Вот прежде чем звонок примем, скажу. Вот, ну да, вот смотрю тоже на этот газпромовский пресс-релиз. Я думаю, что после Магнитогорска сейчас наверняка все зашевелятся, и проверки будут какие-то массовые, и это, наверное, хорошо. Вот хотела вас спросить. Сегодня в социальных сетях в одном из комментариев видела, женщина пишет: конечно, буду теперь почаще вызывать для проверки газовую службу чаще, чем раз в год. Вот, во-первых, мы ли должны это делать, собственники квартиры,
или они
сами себя
ходят? От жилищного кодекса идет, что если внутридомовое газовое оборудование, там еще обязанность управляющей компании, может госжилинспекция воздействовать предписанием, то, по идее, когда речь идет о внутриквартирном оборудовании, то это обязанность
вроде
собственника.
Колонки. Ребята, все, что за дверями квартиры, внутри нее, это наша с вами забота, это наше хозяйство.
Конечно,
понимаете?
Может быть, где-то управляющие компании позаботились, заранее провели собрание, и что заключили договор, что внутриквартирное оборудование проверяют тоже специалисты. Но сделали это управляющие компании, и все ли они это сделали? Вот здесь большой вопрос, что это было сделано.
Угу. Еще спрошу про частные дома. Там все то же самое.
Конечно.
Человек сам вызывает себе. Тут он вообще полностью сам хозяин себе и своему дому.
Если брать частный дом, то там уже нет понятия многоквартирного дома, поэтому там уже ответственность несет собственник непосредственно индивидуального жилого строения.
Давайте сейчас примем звонок. 7000-953. Это наш эфирный телефон. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, конечно, в Магнитогорске это... Мне не верится, что это газ. Но у меня вопрос другой к Анатолию. Вот даже в моем подъезде две квартиры внизу переделаны, вышибают несущие стены. Куда бы ни обращались, и в прокуратуру, и везде. Мы тут бегали, когда это делалось. Нигде сдвига нет. Это один вопрос. А второй вопрос. Вот у нас сейчас на первом этаже сдают, квартиру четырехкомнатную под наркоманов и алкоголиков. Они здесь проживают как общежитие. Это где правду найти и узнать? Можно такое делать в жилом, как говорится, подъезде или нет? Очень хотелось бы узнать.
А вот вы говорили, что обращались куда-то. Вам какие-то ответы приходили? Что вам именно писали?
Эти размазанные ответы.
Примерно хоть.
Там был главный инженер, там...
Управляющая компания, там... имеете в виду?
Да, управляющая компания. Я даже инженера назвал бомжом, потому что он пришел, разговаривал, ни имени, ни фамилии не говорит. Я главный инженер, а сам обросший, как с помойки.
Так управляющая компания-то, наверное, ничего не может с этим сделать. Они должны же, по идее, прийти с проверкой в эту квартиру с перепланировкой. А их просто-напросто
видите,
могут не пустить.
Если вопрос стоит начать со второго вопроса, когда говорят про наркоманов, что общежитие для них используется, то это вообще компетенция участкового, в первую очередь, проверять, что за жильцы. И они должны эту работу проводить. Если вопрос перепланировки, то это, в первую очередь, конечно, вопрос, что управляющая компания должна заинтересоваться, что как происходит на доме, потому что без согласования управляющей компании никакую перепланировку законно сделать нельзя. У нас 90% перепланировок сделано незаконно, начать разбираться.
А человек, у которого перепланировка идет в квартире, он же может просто не пустить никого в свою квартиру.
Вот так зачастую бывает.
Вот, к сожалению, это бывает очень часто, и здесь зависит уже от умения управляющей компании все-таки убедительно поговорить. А дальше наступает уже судебное разбирательство. Но по большому счету здесь проблема такая, что ответственности за то, что они этого не сделают, у них фактически нет. То есть, если бы было, что перепланировка проведена, управляющая компания не отреагировала, а у них при этом ответственность для главного инженера или директора уголовная наступила, наверное, бы они придумали, как действовать.
Смотрите, все наши беды начались тогда, когда из жилищно-коммунального хозяйства ушло государство. Самоустранившись, понимаете?
Ну да, когда сектор стал полностью частным.
Да, как это раз. Во-вторых, когда в свободной продаже стали продаваться перфораторы, и все наши человекообразные обезьяны накупили себе перфораторов и начали вышибать и ломать
делать
все, что угодно.
Неважно,
как это называется. Вообще. Вот, это два. В-третьих, мы не имеем никакого механизма регулирования и адекватной реакции на тот беспредел, который происходит. Это три.
Ну да, исходя из того, что квартира является вроде как неприкосновенной, то у нас все остальные законы, чтобы законно туда зайти, они не действуют.
Получается, мы все живем как на пороховой бочке.
с точки зрения перепланировки того, что мы обсуждаем, мы с этого разговора начали, что фактически пострадать может любой.
Да. Вот вы говорили, подожди, Лидочка, вы сегодня начали говорить с того, что у нас есть дом, в котором фактически запрещено проживание, правильно?
Да, у нас есть такие случаи, что в доме опасно находиться из-за того, что жители сделали перепланировку, по суду их обязали вернуть все обратно, они не делают, никого в квартиру не пускают, и единственная норма закона, которая есть, что если они решение суда не исполняют, то муниципалитет может у них изъять квартиру за то, что они исполняют решение суда. Вот такой вот сложный механизм.
Сколько это катавасия длится?
Не один год.
Не один год, и никакого толком сдвига нет.
К сожалению,
дом в центре?
Тракторозаводский район. Да, это не один такой дом. Если мы выйдем даже за пределы Челябинска и возьмем территорию России, возьмем там, где первые этажи, где шли коммерческие объекты, размещаются, и где ставились новые двери, новые витрины, то это центры многих городов, не только Челябинска.
Вот прочитаю сообщение из WhatsApp. Уже смешно слушать про взрыв газа, пишет Роман из Челябинска. Если власть признает теракт, то она признает теракт, то она в полном составе должна уйти в отставку, а кто-то должен застрелиться. Но это вот такое мнение, и, видимо, такие мнения, они не перестанут приходить.
Лида, я еще раз говорю, мы не можем сейчас об этом говорить. Мы с вами будем дилетанты, которые сидят на диване, щелкают пультом и разговаривают с телевизором, понимаешь?
Мы озвучиваем сообщения слушателей. Это наша работа в том числе. 7000 ровно 953 – это эфирный телефон. Вайбер, WhatsApp 8-908-0953-953. О чем хотел спросить, Анатолий. Вот вы говорите, что да, периодически суды признают, что вот перепланировка незаконна и так далее, и так далее. А у нас хотя бы по городу какая-то, по городу, по области есть примеры, когда действительно это признанное незаконное изменение конструктивной квартиры откатывали назад?
Ну, у нас здесь
те
случаи, которые приходят к нам, это либо где собственники судились с бизнесом на первых этажах, и там закончилось, что, как правило, суды проигрывали. Ну, вторые случаи, это там, где решения судов есть, но, к сожалению, пока не удается привести их в исполнение из-за сопротивления собственников, сделавших перепланировку. Каждый случай на контроле. Будем надеяться, что все завершится разумным соглашением, но надо понимать, что о многих случаях-то мы в реальности не знаем. Многие же живут и не обращают внимания, что происходит под ними. У нас есть ситуация обращения домов, что вроде бы где-то на доме трещины начинают появляться. Это и северо-запад, это разные районы, а причину это уже должна, по большому счету, изначально искать управляющая компания. А пока они предпочитают оставаться в стороне.
Вот Сергей задает вопрос в WhatsApp. Ну, наверное, успею только озвучить вопрос, после этого на новости уйдем, потом уже возвращаться будем. Вопрос вот такой. Газовые колонки для подогрева воды в старых домах. Это законно или нет? Сейчас вот вопрос прозвучал, после перерыва мы на него ответим.
Картина дня.
Продолжаем программу «Картина дня». Меня зовут Лидия Андреева. Рядом со мной Инна Кумейко, журналист «Комсомольской правды» и уполномоченный в сфере ЖКХ по Челябинской области Анатолий Вершинин. 7000 ровно 953, телефон студии, вайбер, ватсап 8-908-0953-953. Обсуждаем качество газового обслуживания в Челябинске. Ну, в контексте вот этой трагедии в Магнитогорске, которая 31 числа случилась, взрыв газа в жилом доме привел к многочисленным человеческим жертвам. Я напомню вопрос, который у нас пришел по WhatsApp в конце той части, предыдущей части программы, о том, законно ли устанавливать, вообще просто, вот законны ли колонки, которые используют для подогрева воды в старых домах?
Ну, это мы же обсуждаем дома, которые строили еще в 40-е и 50-е годы, поэтому понятно, что там и проектом изначально было предусмотрено, что в них размещались газонагревательное оборудование, и до сих пор эти дома также существуют, и в принципе все законно, но там также должна проходить проверка по требованиям жилищного кодекса и внутреннего газового оборудования, и внутриквартирного. Потому что газовая колонка, она является внутриквартирным газовым оборудованием и также подлежит проверке специализированной организации.
Прокуратура Челябинской области на каникулах распространила пресс-релиз о том, что учтили сообщения о похождениях так называемых лжегазовщиков. О том, что ходят не пойми кто, прикрываются липовыми документами и под видом там проверки необходимости необходимости какой-то модернизации, втюхивают непонятные приборы
сомнительного
вот,
качества.
Да, доверчивым гражданам. Анатолий, скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то вот, если мы вызовем лицензированную компанию, которая придет со своими всеми там оборудованием, документами и прочее, есть ли какие-то вот такие вот приколюхи технические, которые помогут, допустим, уловить запах газа, что-то там блокировать? Вот я знаю, что, допустим, в некоторых странах мира, допустим, в Корее, вообще внедрены исключительно газовые плиты, которые автоматически перестают что-то типа выполнять, если на конфорке ничего не стоит. Есть ли у нас такие возможности?
Ну, таких плит мы, к сожалению, пока не встречали, поэтому у нас пока на квартирных домах-то шло развитие, что везде вместо газа уже начали использовать систему электроэнергию. В принципе, наши специализированные организации, газовщики, они могут обнаружить и найти все. По большому счету, в новых домах сейчас везде внедряется и система пожарной сигнализации изначально, когда строится. Ну, понятно, что во многих старых домах это даже и нереально разместить, потому что изначально это проектом не предусматривалось. Чтобы избежать таких вот мошенников, о которых говорим, ну, во-первых, всегда нужно посмотреть удостоверение.
Бабушка которое... слепая откроет, а там уже
тогда
стоит...
в первую очередь позвонить в управляющую компанию, уточнить, запланировано что-то или нет. А когда речь уже идет о людях пенсионного возраста, ну, тогда приглашать этого специалиста только в присутствии других родственников. Угу. Потому да, что кстати, иначе могут в любом случае обмануть.
Нам сегодня звонила слушательница и сказала такую свою методу. Она говорит, что срабатывает всегда безотказно. Если приходит какой-то человек и представляется, что он из той или иной обслуживающей организации, и вот для проверки пришел, она просит через дверь, говорит, пригласите соседей, пожалуйста, чтобы угу. это было в их присутствии. Она говорит, уже неоднократно работала, что если человек какой-то нечистый на руку, он просто уходит. Угу. Ну, либо нормально, он приглашает, и вот в присутствии соседей все.
Ну, можно светы домов приглашать также. В многих домах есть светы на квартирных домов.
Угу. Да, и опять же, если вам там затеряли где-то квитанцию по газу, чтобы там контактный телефон диспетчерской найти, просто элементарно, если к вам человек пришел, звоните 04 и говорите, вот адрес такой-то, тут стоит ваш, не ваш.
Ну да, самый простой способ можно и так сделать.
Соответственно, скажут, просто по 04. Вот читаю еще из лент новостей о том, что у нас в поселке Роза в Коркинском семья отравилась угарным газом, 5 человек, слава богу, все живы, ну, уже на данный момент, в принципе, здоровы, но будут проверять управляющую компанию. Ну вот что интересно, отмечается, что, ну, комментарий прокуратуры, и отмечается, что вот эти лжегазовщики, которыми, действиями которых прокуратура-то озабочена, действительно, потому что они активизировались некоторое время назад, эти лжегазовщики впаривали людям так называемые газоанализаторы с функцией извещения. В принципе, этот прибор-то очень неплохой. То есть, да, действительно, мы сегодня, я смотрела в интернете, с большим ценовым разбегом продаются эти приборчики, которые можно поставить дома, и они улавливают утечку газа. Uh-huh. Если такова имеется, они могут там об этом как-то сигнализировать мерцанием. Есть у них еще сигнализация звуковая. То есть, по идее, вещь неплохая. Но, опять же, установить или не установить — это ваше дело добровольное. Поэтому, если вам начинают говорить, что обязательно это нужно, это сигнал для
вас. Про угарный газ хотелось бы обратить внимание. У нас были случаи и в Копеевске, и в том же Коркино, которое вы упомянули, которые, к сожалению, заканчивались трагически, когда целые семьи погибали. И, как правило, в итоге выяснялось, что ничьей вины ни управляющей компании никого нет, потому что, как правило, этот угарный газ проявлялся из-за того, что люди использовали нагревательную колонку, ее автоматически система блокировала, что ее нельзя использовать, а тем не менее все равно использовали. То есть не работала вентиляция, неправильно подключена. И при этом как бы люди шли сознательно на такой риск, ну, чтобы была горячая вода. То есть я здесь к тому говорю, что надо бы и людям самим тоже понимать про те риски, которые наступают для них. Не ждать, что кто-то приедет и проверит. У нас, кстати, в Розе был опыт, когда мы проверяли один дом, участвовала государственная жилищная инспекция, и там пришлось в некоторых квартирах прекращать подачу газа, потому что она, ну, система вентиляции работала так, что отравление угарным газом могло произойти в любой момент.
А вот я в некоторых пабликах в социальных сетях относительно трагедии в Магнитогорске читала следующее, что якобы в этом доме не ахти как работало отопление. И поэтому люди согревались, оставляя на ночь включенный комфорку. Вот это вот вообще, я считаю, безумие.
Это действительно очень опасный риск.
Это безумие,
вот,
совершенно.
Это распространенная
практика.
Ну, учитывая стоимость газа, эта практика, ну, не как в советское время, сильно распространенной не является.
Но есть рисковые.
Ну, к сожалению, вот как про пример с колонками, когда люди оставляют их включенные, понимая, какой риск, что они могут отравиться угарным газом, вот здесь такая же ситуация. Угу. Ну, здесь просто люди должны понимать, что это, ну, риск, он для них и для их близких очень.
А как дорого перевести, допустим, типовую пятиэтажку, возьмем пятиэтажку, с газа на электричество? Вот вообще вот цена вопроса.
Ну, там надо, я так понимаю, во-первых, сначала разрабатывать схему, проектно-сметную полностью документацию, и понятно, что вопрос-то упирается за чей счет, за счет собственников, и насколько люди готовы это делать.
Вот
там
не
одна,
факт, конечно.
Там одна проектно-сметная документация сначала будет денег стоить, но дальше же нужно замену провести до конца, но кто-то, может быть, и готов, а, допустим, возьмем ситуацию лиц пенсионного возраста, ну, тоже, а из каких денег это делать? Мы же часто участвуем в собраниях, когда люди в итоге говорят, мы понимаем, что мы должны, а на какие деньги? Вот тут про что вы говорили, что все ушло у нас от государства в частный сектор, и вроде бы получается, раз все в частных руках, то все, мы имеем право получить все, что хотим, но все за наш
любой
счет.
Любой каприз за ваши деньги, да. Ну и опять же, надо еще учитывать, помимо вот этого всего, что вы перечислили, удаленность от газораспределительных сетей, дома в конкретном микрорайоне.
У нас же микрорайонное подключение. Надо учитывать.
Да, вот еще скажу, такая вот простая вещь, казалось бы, во-первых, проветривание, а во-вторых, вот элементарная проверка вентиляции. Вот придете сегодня с работы, встаньте на табуреточку и поднесите листок к бумаге к вашей вентиляционной решетке на кухне. Посмотрите, прилипнет ли листочек. То есть, вытяжка, да. Если листочек не прилипнет, а у многих, я и вот про свою говорю тоже, я туда как-то заглянула, я просто от ума отстала, какое там количество копоти, грязи, это вот очень мерзко все на вид и на ощупь. Но это же очень важная вещь, то есть просто может отсутствовать... Вот, важная вещь, да. Может быть, мало того, что отсутствует как раз вот функция вентилирования, во-вторых, эта штука может загореться прекрасным образом, это очень горючая вещь.
А самое главное, мы оплачиваем очистку нашей вентиляции, это входит в содержание и текущий ремонт. Просто, как правило, управляющие компании не заключают договор с теми, кто реально работает, а заключают, с подставной конторой, и понятно, что эти деньги потом идут как дополнительная прибыль.
А если даже и заключаются договоры, то некоторые собственники не открывают двери проверки, потому что у них незаконная перепланировка.
Есть
и, допустим,
такое?
Да, и, допустим, вентиляция снесена из-за того, чтобы сделать побольше кухню, вынести на место кладовки, допустим, холодильник.
Либо заставлено полкой какой-нибудь гарнитуром.
Вот,
да.
Это все большой больной вопрос.
От Константина Котова прочитаю сообщение в Вайбере. Есть ли подтвержденная информация о точном месте взрыва, имеется в виду Магнитогорск?
Нет.
В какой квартире, на каком этаже? Если взрыв был на верхних этажах, почему обрушился весь подъезд? На фото подъезда до взрыва плита перекрытия над аркой. Я напомню, там арка на этом подъезде находилась внизу. Почему до взрыва плита перекрытия над аркой обрушившегося подъезда лежит на опоре всего пару сантиметров? Не является ли это действительной причиной обрушения?
Нет никаких заключений.
Здесь, как видите, хотя бы
надо ждать. Надо ждать заключения с выводов следствия.
Да, на данный момент там еще вот эти завалы не разобрали. И напомню, работает там порядка 100 следователей. В общем, какое-то время нам придется ждать выводов. Но еще такую вещь хочу спросить у вас, Анатолий, не уходя от темы вентилирования и вот этих вот всех вещей, если, во-первых, да, вентиляция забита, я хочу свою квартиру обезопасить и вообще улучшить хотя бы даже внешний вид, плюс, естественно, сейчас не только я, но, наверное, многие люди, у кого газовая плита, вот после этих сообщений, после этой трагедии в Магнитогорске, они дважды подумают еще, и даже не дважды, а намного больше раз, в порядке ли их газовое оборудование. Вот мы конкретно такие люди, что-то можем пойти сейчас сделать, там, позвонить в управляющую компанию, выписать себе проверяющего, вот прямо сейчас.
Конечно, это
или
может...
ждать проверки.
Нет, почему? Собственник может и сам обратиться в управляющую компанию, и они обязаны провести проверку и устранить
бесплатную
проблему вентиляции.
Бесплатную проверку для собственника или за его деньги?
Вообще мы уже оплачиваем услуги по очистке вентиляции. То есть, по большому счету, это их работа. Они должны прийти и бесплатно это сделать.
Допустим,
их обязанность.
Допустим, если человек после того, что произошло, тем более, захочет дополнительно проверить свое газовое оборудование в квартире, внеплановая проверка оплачивается
это
еще.
Уже собственника. Внутриквартирное оборудование тоже за счет собственника идет. Это его собственность. Если брать, конечно, шире эти вопросы, то жилищный кодекс трактует, что все это полномочия общего собрания. То есть здесь проблема в том, что должно быть некое единство на доме. И если там
его нет никогда.
Да. А идеальная эта картина, это когда все полномочия вроде как делегированы ТСЖ или управляющей компании, уже она заключила, так сказать, коллективный договор и следит, чтобы соответствующие специалисты проверяли внутридомовое, внутриквартирное оборудование. Но это то, что, к сожалению, у нас мало где до последнего времени присутствовало.
Ну, да, это в основном, конечно, новые дома, либо какие-то очень дружные, небольшие дома, я так понимаю.
Но у нас же как, мы все равно исходим из закона. В законе это все прописано четко и хорошо, и мы понимаем, что если бы это все в реальности исполнялось, но даже вот мы Горск, говорим, Челябинск, ну, дома 9-этажные, 10-этажные, квартирные дома. Но мы же знаем, насколько сложно выстроить взаимодействие между собственниками жилья. Да, сейчас принимается закон, что будут уполномоченные, то есть можно 10% собственников выбрать одного уполномоченного, и уже эти уполномоченные могут все остальные решения принимать. То есть, может быть, вот этот механизм какую-то позволит все-таки работу провести.
То есть выбрать активистов среди инертной массы, правильно?
Ну, выбрать актив, который уже не просто совет дома, они уже как уполномоченные, как в рамках, допустим, ЖСК или садового кооператива, могут все остальные решения принять. Но главное избрать туда достойных все-таки людей.
Давайте завершать. Ну, напомню, главное, что вы можете сделать, это прозвонить управляющую компанию, ну и хотя бы визуально проследить, все ли в порядке с вашим
газовым
оборудованием.
Будьте аккуратны, не рискуйте своей жизнью. Не экономьте, или наоборот, не экономьте свои деньги за счет того, что вместо обогревателя электрического вы включаете на ночь конфорку газовую. Это безумие и очень великий риск.
Картина дня.